Слава нашему Господу! Мы сегодня коснемся третьей части темы относительно нашего освящения. И вспомним местописание. Первое послание Иоанна, 3 глава. И, как всегда, у меня будет просьба, будьте очень бдительны, потому что дьявол очень не заинтересован, чтобы мы внимательно продумали. Когда Бог глубоко касается и открывает, то зачастую во время проповеди или беседы для тебя лично вдруг Бог будет открывать какую-то глубину, именно для того, чтобы ты дальше мог идти, дальше могла и двигаться. Дьявол, конечно, будет стараться тебя быстренько отвлечь. Третья глава, первое послание Иоанна, смотрите, как начинается. Я буду читать с тем ударением, которое здесь записано. Смотрите! Между прочим, Иисус, когда был в одни плоти своей, Он всегда говорил, наблюдайте, как вы слушаете. И зачастую говорил, истинно, истинно говорю вам, сосредотачивая ваше глубокое внимание. Причина. Потому что, говорит, враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Конечно, одна из причин, почему он приходит и крадет, на это есть серьезные основания. Так просто это не бывает. Написано, если бы знал человек, когда придет вор, то он бы охранял свой дом и не дал бы подкопать своего имения. Правда? И когда вор приходит украсть, убить и погубить, то давайте будем честными, скажем то, что мы были спящие, а ночью спят спящие, которые упиваются. Мы сегодня коснемся чем? Грехами. Нравятся грехи. И зачастую человек настолько пьет эти грехи, что он не видит, что у него есть такое выражение, из-под носа крадут чистоту, святость, целомудрие мужей, жен, детей. А потом разводим вот так вот руками и говорим, ну посмотри, что делается. Говорит, а где твоя сторожевая башня? Я понимаю один из вопросов. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Но не можешь ты быть надсмотрщиком над твоей половиной, над твоим мужем, твоей женой. Ну не можешь ты контролировать, правда? Человек взрослый за себя сам будет давать отчет. Ты со своей стороны, если сделал все, апостол Павел говорит, я сделал все, я не упустил ничего, чтобы не проповедовал вам, не открывал всенародно по домам в течение какого промежутка времени. Дальше степень. Он говорит, я от вашей крови чист. Это не умывание рук Пилата. На эти слова Дух Святой мог сказать «Аминь». И Христос мог сказать «Аминь, Павел, ты передал всю волю мою». А теперь с них спрос. Это уже другой разговор. Это уже другой. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Увидеть Его, как Он есть, это правда серьезный вопрос, правда? А никогда мы не задумывались об одном месте Писания и о другом тоже, и о третьем. Дело в том, что когда мы были подростками, только, пожалуйста, я никого не осуждаю, я констатирую факт. Нас всегда учили, что горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Это будут говорить люди внешние. Ну, это правда. Скажите, а Адам с Евой что сделали? Ну, гор, видать, не было, а может, были, я не знаю, холмы были, но в Едемском саду ничего подобного не было. Там были просто красивые растения. И спрятаться было некуда, то они спрятались, нашли. От чего они спрятались? Кусты, зелень, закройте нас от лица, потому что голос твой я услышал, я убоялся. Что ты сделал? И ты убоялся? Причина? Потому что ты наг. Духовно нагие всегда прячутся. Каин, когда делаешь доброе, лицо не поднимаешь ли? А если злое, грех у порога сердца твоего лежит. А как мы читаем песни песней? Может быть, нам глаза все-таки надо помазать глазной мазью? Ну-ка думайте. Голубица моя, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой. А чего это ты под кровом утеса? А чего это ты лицо не показываешь? А чего ты голоса не даешь услышать своего? Не задумывались никогда? Мы сегодня песни песней коснемся. Странно, Странно. Не обманите каждый себя, не обманите. Помните буханку хлеба? Дай свежую. Нету свежей. Я тебе говорю, дай, у тебя под прилавком там есть. И человек затрясся, буханку дал. Слава Богу, Бог благословил, свежего хлеба взял. А потом, ай, ёкнуло. А чё ёкнуло? Ну, Господи, я согрешил пред тобою. Давайте честно будем говорить. А чего ёкнуло? Пред Богом согрешил или боишься позора, что сейчас ты придешь на собрание, и пророческое слово тебе вскроет при всех? Честно скажи, чего там боязнь была? Что согрешил пред Богом? Или скроется? Твоя свобода, твоего вольнохожденничества, вот ты такой вольный, свободный. Павел говорит, для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Господи, и я быстренько с тобой примиряюсь, скорей! От лукавый раб. Господи, ну если будешь уже обличать, ну в таком случае, пожалуйста, не на русском языке, а на ином. А зачем так надо обличать? Ты не можешь выдержать присутствие лиц твоих братьев и сестер в собрании народа. Ну, правда? А так свободно выдерживаешь присутствие Божие, которого не существует для тебя в твоем сознании. Если бы существовало, первое, ты бы не позволил себе так сделать за буханку хлеба. Второе, ты бы так глубоко покаялся, что ты бы вернул даже эту буханку назад и сказал бы, прости меня, продавщик или продавщица, я согрешил. И после этого я не могу тебя пригласить в церковь и предложить тебе покаяние, потому что я виновен в пролитии твоей крови. Как? Эта душа, когда пойдет в погибель, она будет тебя судить. Я в тебе соблазн имела. Да или нет? А если мы не за буханочку хлеба беззакониями посерьезнее занимаемся? А мы не думаем, что эти души, с которыми мы во грехе и в беззаконии, они идут в ад, и кровь ихняя на твоей голове? Не думаешь? Ты за это ответишь. За всю жизнь хождения в беззакониях. Ах, ответишь. Кого это касается? Всех без исключения. Заметьте, все без исключения. Для того, чтобы Закхей не отвечал за те души, против которых он был виновен, он сказал, я воздам в четыре, я приведу жизнь свою в должный уровень покаяния, степень покаяния. Заметьте, знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Увидеть его и не опустить лица. Знаете, как это серьезно? Мы зачастую, говоря друг другу, в глаза смотреть не можем. Мы зачастую не можем поднять глаза в нашем покаянии, а если поднимаем, то поднимаем наглые глаза. Никогда не задумывались? И смотрят все мечей Божьих, смотрят. И всякий, имеющий сию надежду на Него, навстречу двух пар глаз, Его и моих, всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Когда очищает? Где очищает? Где? Мы сегодня действительно так очищены, как хочет Бог? Только честно. Вы знаете, сколько душ попало туда в ад, они надеялись, я сегодня перед началом собрания коснулся. Ну, мучается душа, ну, никто не знает, знаю только я, знает Бог, ну, знают те, с кем грешу, ну, знают, ну, демоны знают, но церковь не знает, еще не пойман, ни она, ни он. Никто еще не взят на отлучение, на замечание, на порицание не взят. Участники хлебопреломления или готовящиеся к водному крещению, собирающиеся встретиться с Иисусом, говорящие, я ожидаю его на огненной колеснице. А потом туда, в ад. А почему? Ну я ищу, но я сегодня не готов. Но у меня не получается. Но я к следующему разу. Ну может это не настолько грешно. Но Бог же меня поймет. Но не существует же такого греха, который бы Бог не простил. Ну или что ты все так говоришь? Кого ты убаюкиваешь? Кого? Ты же обманываешь себя. Мы сегодня, касаясь вопроса, всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Степень. Степень. Какова степень? Вы знаете, мне зачастую приходится говорить более дальним. Я говорю, копай глубже, копай дальше, не останавливайся, когда идет исповедание, покаяние. Знаете, я такой пример скажу. Человек исповедуется, кается, освобождается. У него всплеск торжества. Это быть в таких кандалах, быть в оковах, быть в тяжести и вдруг получить свободу. Это всплеск, пик радости. Я задаю вопрос. Ну что у тебя в сердце? Он говорит, у меня ликование, торжество, я свободен. Я говорю, слава Богу. Но он говорит, ты копай дальше. На следующий день, через другой, через третий, я спрашиваю. Скажи, пожалуйста, на сколько процентов у тебя свобода? Человек задумался и говорит. 95. Условная цифра. Я говорю, а вчера? Позавчера? Ну тогда больше было. Я говорю, нет. И тогда было столько же. Просто ты не чувствовал. Копай, найдешь. Проходит время, находит еще. Получает еще больше свободы, ликует, торжествует. Я говорю, не остановись, пожалуйста, копай дальше. Более ближним, я говорю, не обмани себя. У тебя еще нету покаяния. Но то, что ты уже имеешь, я этим дорожу. Но не поставь точку, ты не закончил. Дело в том, что когда человек проходит следующую глубину покаяния, очищения и смотрит назад, он говорит, я не настолько был свободен. Я не настолько имел радости и торжества. Копай глубже. Есть написано место Писания. Мы читаем Марка, 9 глава, с 1 стиха. Это тоже, чтобы вспомнить. И мы дальше будем немножко глубже идти в теме, до какой степени очищать себя. И чем, собственно говоря, это мерить? Чем? Позвольте, я скажу такой пример. Я уже как-то его рассказывал. Более конкретные факты. Кто-то, согрешив, бежал пред Богом, каялся, исповедовался, признавался. Боже мой, Господи, ты знаешь мою жизнь, что я сделал, Господи. Получает конкретное слово. Я к тебе прощаю. А потом дополнение, но исповедуй. Ну как? Зачем? Ну я же тебе все рассказал. Ты же все абсолютно видел. От тебя не было ничего сокрыто. Ты коснулся моей внутренности. Мне захотелось тебе слух сказать. Ну и дальше что? Как дальше что? Бог этим дорожит и ценит. Только ты не обмани себя. Проходит время, и душа успокаивается. Такое торжество. Радуйтесь со мной, люди. Нет сомнений, я спасен, я спасена. А у Бога счетчик включен. Месяц исповедания нет. Два исповедания нету. Три исповедания нету. И Бог стучится в двери и говорит, так было. Слава Богу, что нету наглости и лжи сказать, Бог знает, что нету. А если было, то покаялся. А если такие ответы, это же ложь. Это же коварство. Это яд особой гюрзы, особой змеи. Мы коснемся этого вопроса. Сегодня еще в некоторых деталях вы будете удивлены. Мы зачастую поверхностно решаем вопросы нашего покаяния и исповедания. И ядовитые становимся до ужаса. И когда нас к правде, к свету, ох, как мы бросаемся в атаку. Мы или уже квартиранты живущие, а может уже хозяева? Это серьезная вещь. Ладно, вот такое исповедание получилось, слава Богу. А то раз к служителю. Надо на исповедание. Ну подожди, ну ты же сказал, что ты прощаешь. Я же тебе исповедал. У нас было исповедание. Проходят годы. Бог говорит, а теперь пойдешь к тем душам и будешь каяться. Господи, зачем? Ну я же тебе говорил. Ну ты же меня простил. Ты же мне засвидетельствовал. Вот смотри, у меня документы есть. Ты же мне сказал это. Ну я же ходил на исповедание, покаяние, отречение. Я же все со своей стороны соделал. А Бог молчит. Бог 10 раз не говорит. Говорит 2-3 раза. А дальше что будет? И потом встреча с одним человеком. Свобода. Большая, чем та, которая была. Потом Бог дает встречу с следующим человеком. Свобода еще более большая, чем та, которая была. Если бы был бы рядом другой, кто-то и сказал, когда вот это было бы первое покаяние, не обмани себя. Дело не закончено. Покаяния нету. Полноты покаяния нету, полноты свободы нету. Вот этим будем дорожить, что ты имеешь, но ты не закончил дело. Ты не закончил дело. Понимаем мы это? Поймите, оценка чистоты и святости. Кто будет это делать, скажите? Кто будет это мерить? Скажите, у кого из нас есть такой прибор, который бы мы подвели к своему сердцу и сказали: «Вот видишь, прибор показывает, что мое сердце абсолютно чистое». Смотрите, как написано. Марка 9 глава, с 1 стиха. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Мы с вами в прошлый раз разбирали вопрос этот, когда касались этой темы. В чем заключается сила Царствия Божия? А теперь скажите честно, а в скольких из нас имеется эта сила Царствия Божьего? И в ком из нас Царствие Божие в силе? Только честно, не лукавь. Это будет видно из преображения твоей внутренности. Знаете, что здесь написано? «Как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра и Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, дальше, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Значит, оценка произошла? Произошла. Скажите, сколько здесь из нас лжецов сидит? Что ты сказал? Я знаю, что я говорю. Которые, очищая свою внутренность, сказали: «Все!» А Бог смотрит. Что ты сказал? «Все? Хорошо». И бесы смотрят, говорят: «Слышал, что сказал?» «Слышал?» Что она сказала? «Все!» Это, говорит, наш человек. Так да или нет? Теперь смотрите дальше, следующий момент. Тита. Тита, 1 глава, хотя бы только 13 стих. Ну, чтобы немножко была понятна история этого стиха, он описывает состояние. Давайте с 10 стиха прочитаем, чтобы мы видели обстановку, при которой обстановке приходится вот так вот Павлу писать послание для Тита и давать ему рекомендации. Прежде всего хочу сосредоточить наше внимание, что Иисус сказал: «Не больные, это не здоровые нуждаются во враче, а кто? Больные. Я пришел призвать не праведных, но грешных к спасению». Дальше он говорит: «Идите наипаче погибающим овцам дома Израиля». То есть он хочет сказать интересную вещь. «Я, говорит, пришел, чтобы вот эти измученные души освободить». Но сенсация, парадокс. Зачастую измученная душа рисуется и хочет показать, что у нее все нормально, что у нее никаких проблем не существует. Бесполезно ее лечить. Бесполезно. А он говорит, мы с вами неоднократно рассматривали, и мне, знаете, было не по себе эти вопросы рассуждать. Думаю: «Господи, ну ты показываешь, я должен говорить, выглядеть со стороны, да что? Зациклился только на блудах, что ли?» Я стал исследовать места Священного Писания. Знаете, это, я не знаю, волосы дыбом просто становятся. Практически всегда, где Иисус обращался к окружающему народу, и самые первые фразы посланий апостола, которые писали послания, начинаются о любодеяниях, прелюбодеяниях, всякой нечистоте. Иисус говорит: «Мир, в котором вращаемся, есть прелюбодейный и развратный». Иоанн, который возлежал на груди Иисуса, он пишет вообще глубочайшую фразу: «Все, что в мире». Дальше. Похоть чего? Плоти. Дальше. Похоть очей. А потом гордость житейская. Подумайте, подумайте внимательно. И вся причина потому, что неужели вы не знаете, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? Христос отдал свое пречистое тело, чтобы тела принадлежали Богу, а не блуду. Вы где-нибудь читали гневу, а не блуду? Вы где-нибудь читали это? Написано: «Тело же не для крика». Нету. Не для гнева. Нету. Не для раздражения. Нету. Написано: «Тело не для блуда». Ну куда еще яснее говорить? Вы понимаете, что творится вокруг? И он говорит: «Пойми, состояние этого мира есть развращенный, прелюбодейный. И в этом состоянии находится церковь. Если церковь во Христе, то там будет чистота. Если Христа нету, блуд будет в церкви». Все. Исходя, говорит, из этих соображений я повелеваю. И всегда он говорил, из сердца исходят. И он говорил, какие помыслы. Читайте внимательно, какие. Смотрите, что пишет Тит. Он говорит, обрати внимание. Тит, вот там, где ты находишься, обстановка и атмосфера вот такая. Какая? Послание Тита, 1 глава. Здесь этого стиха. «Ибо есть много непокорных, пустословов, обманщиков, особенно из обрезанных, которым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно из постыдной корости. Из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы». Что это такое? Да по праздникам лжецы. А? По выходным? По понедельникам? Всегда. Дальше. Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Пойми, говорит, если ты беспокоишься о вопросе, чтобы там была чистота и святость, ты должен знать, в какой обстановке живут эти люди. Это ужасающая обстановка, и он ее описывает, особенность этой обстановки. То есть к миру прелюбодейному, развратному добавилось еще и это. И он говорит, поэтому ты должен очень строго их обличать, иначе результата не будет. Скажите, пожалуйста, а как мы обличаем? Себя, как мы себя обличаем? А как мы каемся, скажите, пожалуйста? А как мы подходим к вопросу нашей одежды, внешности и так дальше? Никогда мы не задумывались, как написано о женах. А почему о женах написано? Как прилично женам, посвящающим себя чему? Благочестию. А что такое благочестие? Хранить себя неоскверненным от мира. Да? Между прочим, о благочестии сказано, чтобы старцы были благочестивы, старицы были благочестивы, мужи были благочестивы, жены были благочестивы, юноши были благочестивы, девицы были благочестивы. Все должны быть благочестивы. А почему ты затрагиваешь вопрос благочестия? А потому что это поражает на всех уровнях, всех возрастов, независимо кто есть кто. До какой степени, как серьезно надо врачевать? А мы всегда до этой степени доходим. Или нас устраивает такое поверхностное, вот чуть-чуть, достаточно. А корни, корни. Читаем Откровение. Смотрите, что написано в Откровении, 22 глава, с 14 по 17 включительно. Откровение, 22 глава, с 14 по 17. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». А теперь читаем дальше. «А вне, то есть вне города, то есть там, где участь очень страшная, навеки вечные. А вне псы». Кто такие псы? С ними случается поверная пословица. Пес идет возвращаться на свою блевотину, вымытая свинья идет валяться в грязи. Дальше сказано, не бросайте святыни псам и жемчугу не рассыпайте перед свиньями. Что они сделают? Они, говорят, ногами попрут, потопчут, а потом на вас набросятся и вас что? Растерзают. Знаете, что он сказал? То есть они, покаявшись, и когда пишет Петр, и когда пишет Иуда, они пишут категорическую форму о похотях, о блудах, о любодеяниях. Другого практически они не пишут. Они, говорит, не успели освободиться от этого состояния, как опять в нем запутываются, и, будучи порабощены, становятся еще хуже. И он там пишет вообще страшную фразу. «Лучше бы им даже не познавать путь истины, нежели познав, отступить от преданной им святой заповеди». Дальше. «Но с ними случается поверная пословица». Вот там он пишет это положение. «Вымытая свинья и пес». Вот эти псы и свиньи – это не внешние люди. Не путайте. Это не внешние люди. Не путайте, пожалуйста. Это внутренние. Может быть, мы боимся признаться в этом. Боимся. Но Священное Писание так говорит. И мы никуда от этого не уйдем. И поэтому вопросы надо решать настолько серьезно. Или жизнь, или смерть. Или спасение, или погибель. Апостол Павел говорит, мы благоухание Христово для спасаемых и для погибающих. Да хватит иметь серенькие собрания, серенькую жизнь, серенькие молитвы, серенькие проповеди. Да что это такое получается среди наследия Божьего в моем сердце, в твоем, в нашей семье, в вашей семье и так дальше? Это получается, Иисус, пока не приходил в их синагоги, бесноватые преспокойно были частью этих собраний, одержимые, и бесы там, знаете, вообще даже не шевелились, собственно говоря. Иисус как только сказал глубоко, оно сразу и зашевелилось. А чего зашевелилось? Потому что он глубоко сказал истину. Никогда не задумывались, а чего это сатана с неба увлек одну треть ангелов хвост его? Раз и увлек. Мы сегодня коснемся этого вопроса. Почему? Почему? Итак, 15 стих. А в ней псы и чародеи. А я сейчас наперед задам вопрос. Я же буду читать, а вы следите. А там блудников найдете, прелюбодеев? Хорошо? А вне псы, и чародеи, и любодеи, убийцы, идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть им корень потомок Давида, звезда светлая утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, желающий пусть берет воду жизни даром. Вы видели здесь блудников, прелюбодеев? А не замечаем, что здесь сказано «любодеи»? Заметьте, что он сказал. Если за любодеяние человек идет в преисподнюю, то за блуды без разговоров. Но здесь еще одна интересная фраза, на которую мы зачастую не обращаем внимания. Смотрите, какая? И всякие любящие и делающие неправду. Знаете, что здесь сказано? Я еще раз хочу заострить внимание. Любящий и делающий. Разницу видим? Разница заключается в следующем. Делающий – так делающий, а любящий – еще не сделавший. Скажите, если в сердце есть любовь и согласие к какому-то греху, неважно какому, дьявол имеет часть, только честно. Скажите, до какой степени теперь мы будем очищаться? До какой? Мы сегодня прочитали. И будем очищаться и освящаться так, как он чист. Степень. Чтобы согласиться со степенью, нужно согласиться с глубиной поражения. Знаете, как-то в детворе, ну, у каждого в хозяйстве, ну, бывает, картошку сварили в мундирах или в тулупах, как это, нечищенную, да, вот, для того, чтобы салат какой-то там сделать. И вот надо ее почистить. Вот шкурку почистили, а там видят темные пятна. А как говорит, ее разрезать? Как, скажите? Надо через это черное пятно вот так вот насквозь рассечь и раскрыть. И как вырезать, скажите, пожалуйста? Запасом, правда? В противном случае что будет? Это же порченое. Порченое. А мы с запасом каемся. Мы с запасом очищаемся. Мы действительно ищем корни, почему с нами случилось. Мы действительно находим причины, как мы до этого докатились. Или мы рассказываем всего лишь последний результат. И не больше. А потом у нас происходят повторы. А почему? А почему? Мы как-то с вами бегло в прошлый раз слегка-слегка коснулись одного из вопросов. Я немножко его вспомню. У евреев 11 глава описывает момент 15 стих. Евреев 11:15. И там говорится о тех, которые вышли, сура Халдейского, Авраам, Исаак, Иаков и так дальше, что они были странниками, и они ходили по земле обетованной, как по чужой, ожидая, конечно, горнего Иерусалима. И там фраза такая. Давайте мы прочитаем с 13 стиха Евреев 11 главы. «Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Заметьте, какая глубокая фраза. «Причина возвращения назад, потому что в мыслях то Отечество». То родное. А вы знаете, в русском языке есть такое выражение. Это мой корыш. А слово корень. С детства. Это друг детства. Отечество. Отечество всегда вспоминается. Отчий дом родителей. Там, где ты вырос. Правда? Ну-ка думаем. Вы знаете, что он сказал? Он говорит, вспомни, где возрастала твоя духовная внутренность. Где твой внутренний человек возрастал. Вспомни те поля, на которых ты с подросткового возраста напитался. Чего? Практика исповеданий и покаяний показывает вопросы поражения детей, начиная до зачатия. Как? До зачатия. Я не ошибаюсь в том, что я говорю. Интересно, Иов говорит, я руководил вдову от чрева матери. Не тогда, когда вдова была под сердцем своей мамы, выросла и потом вышла замуж, и муж умер, она стала вдова. Не об этом он говорит. Он говорит, что моя мама настолько смотрела о вдовах, что прежде чем я был зачат, у мамы обстановка в сердце сложилась такая, что вот в этой почве я был готов, чтобы было по-другому понятно. Когда должен был родиться Самсон, Бог посылает ангела. Знаете, что он сказал? «Пойди, ангел, вот к этой женщине». Я своими словами говорю. «Вы найдешь ее на поле и скажи ей, вот ты неплодна, заметьте, неплодна, все, у тебя никогда не будет детей. Но ты зачнешь». То есть я перечеркиваю этот вопрос, я теперь открываю двери. «Посему смотри, храни себя, чтобы была почва в твоей внутренности такая, чтобы ты не заразила ребенка». Знаете, что он сказал? «Сохрани себя до твоей беременности, сохрани себя». Вы поняли, что он сказал? «Приготовь почву для развития будущего ребеночка, чтобы внутренность твоя была сохранена в чистоте и святости. В противном случае, на момент зачатия, вот это все нечисть, которая у тебя будет, ты ее передашь. Генетика». Замечаем? Это первое поражение. Дальше, когда пришлось с молодежью беседовать на эту тему и сказать: «Братья, молодежь, вы еще не члены церкви, в завет с Богом не вступили. Вы понимаете, насколько серьезно вы должны хранить себя? Потому что фактически не в ваших женах будет развитие будущего дитя, а в вас. Потому что вы носители, и вы передадите вашей жене на развитие». Я глубже не иду. Думаете, вы взрослые должны понимать. Написано, Левий, находясь в чреслах отца своего Авраама, дал в лице Авраама десятину Мелхиседеку. Читать умеем? Дело в том, что колено Левия, как таковое, которое могло приносить священное действие, священное служение, оно стало функционировать только через 430 лет, когда они вышли из Египта, и тогда колену Левия было поручено священство. 430 лет, это назад вернитесь, это Авраама уже нету, Исаака нету. Иаков встречается с Иосифом. И входят 75 душ в Египет. Умеем считать? А теперь от этого момента посчитайте назад, сколько лет до Авраама. И он говорит: заметь, Авраам, для того, чтобы было благословение в колене Левия через 400, а может 600 лет, ты должен сохранить это благословение в себе, чтобы там получили плод этого благословения. Какая ответственность дедушек перед своими внуками, чтобы, когда я молодой, должен сохранить себя и вот таким образом в чистоте святости жениться и потом дальше передать благословение для моих внуков. Мы понимаем, о чем речь? Следующий вопрос. Поражение где? Нечистая беременность. Личные грехи, беззаконие, несохранение своего достоинства. Потеря своей святости, опороченное тело. Это уже все, если не будет глубокого покаяния. Какое поверхностное зачастую бывает. А сколько ужасов бывает во время беременности? С мужьями и не с мужьями. Взрослые недоразумеют. Все это отпечаток в детях. И никуда ты от этого не денешься. И когда ты в мыслях имеешь поражение, то оно тебя разворачивает и назад, и назад. И ты продолжаешь. Я за редким случаем видел в исповеданиях глубину покаяния, почему человек докатился до конкретного какого-то греха. Всегда рассказывается, что сделал. Не касается почему. Поймите, мысли – это айсберг, сокрытый под водой. А дела – это айсберг на поверхности воды. И то зачастую не попался. Правда, понимаем? Это же ужас. Процентное соотношение айсберга – 10%, грубо говоря, сверху воды, 90% снизу. Если человек докатился до неважно какого вида греха, вы представляете, сколько там у него внутри сокрыто? Покажите мне сами себя пред Господом. Вы за мысли исповедовались, каялись. Вы признавали себя виновными? Вы потом ваши мысли перемывали, прочищали? Священное Писание говорит интересную глубину. Сердце человека, какой колодец? Глубокий колодец. Более всего хранимого храни сердце. Оттуда вы источники жизни. И мудрый человек что делает? Вычерпывает его. Да мы себе боимся признаться в наших мыслях и чувствах. Мы себе боимся признаться. А мы говорим о вопросе, невеста должна быть чиста, свята, непорочна. Чтоб там не было никакой нечистоты, да никакого пятна и порока. Извините, пожалуйста, это же обман. При нечистоте мыслей иметь чистоту и святость жизни, кого ты обманываешь, у тебя никогда не получится. А почему? Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Да не дела! Плотские помышления – суть вражда против Бога. А они Богу не покоряются, да и не могут. Заметьте, мы заставляем себя вот так вот скручиваем. Мы заставляем себя. Мы что только не делаем, а оно нас тянет и влечет. А почему? Потому что там вот до той связи, на тот крючок, на который мы попали, мы этого крючка никогда никому не говорим. Думайте хорошенечко. Сколько было таких моментов, к душе подходишь, тебе нужны исповедания. Я все исповедал, я все исповедал. И Бог и так, и на смертный одр положил. И человек уже доходит до последнего. Мне сколько раз приходилось говорить, я говорю, слушай, ну зачем ты лжешь и обманываешь? Ты хочешь умереть? Ты хочешь, чтобы вот эти твои грехи и беззакония, которые у тебя от юности, от молодости, чтобы они вскрылись ради спасения тебя во имя Иисуса Христа у гробовой доски? И ты просто хочешь поставить своего мужа, свою жену, своих детей, свою семью, друзей, церковь перед фактом, что ты просто будешь умирать, и вот, ну хотя бы в последние секунды ты расскажешь свое безобразие и беззаконие. Зачем? Что ты делаешь? Скажи, на кого ты оставляешь семью? Это же твои сокрытые беззакония. Кто за это будет расхлебывать? Что ж ты делаешь? Это так ты собираешься прийти в небо? Это так мы очищаемся и освящаемся, чтобы вот так вот прийти под наше лицо, вернее, при лицо нашего Господа с нашими лицами? Послушайте, это очень серьезная вещь. Любители оправдывания своих грехов очень любят вопросы. Разве нету такого греха, который бы Бог не простил? Нету. Разве есть такой грех, который бы Бог не простил? Не считая холы Духа Святого и грех смерти. Но все же Он прощает. Подожди минутку. Послушай, а как понимать вот это место Писания? Евреев 12 глава. Ну, здесь говорится о двух направлениях. И опять он говорит, Павел, кто тебя просит это писать? Неужели других грехов нету? Слава Богу, что в ваших Библиях тоже так же написано, как в моей, чтобы вы не сказали, что я придумал новый перевод. Здесь написано, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно с нетью отказался от своего первородства. Скажите, а сколько здесь у нас сидящие отказались от своего первородства? Сколько? Сколько нас, сидящих здесь, отказались от своего первородства? Поймите, мы будем просить прощения. Бог нас простит, Он даст нам покаяние. Но с чем мы остаемся? С чем? И когда Он подводит нас к покаянию на протяжении уже долгого времени, что мы Ему скажем? Потеря первородства – это страшная вещь. А потом мы будем претендовать, Господи, ну почему? Ну почему нету такого благословения в моей жизни? Ну ты же пренебрег первородство. Ты пренебрегла первородство. Но тебя же никто не заставлял. Ты же мог сохранить себя, ты могла сохранить. Но неужели Христос напрасно умер, чтобы мы с тобой потеряли первородство? А мы как рассчитываем на этот вопрос? Ну, а кто не согрешает? Ну ладно, ну согрешили. Ну я покаюсь, но Бог простит. А лукавые рабы? О, лукавые делатели. А где глубина покаяния? Мы в прошлые разы с вами как-то рассуждали место Писания. Никто не говорит, что я сделал, что я сделала. Да почему я до сих пор в таком состоянии? Мы сегодня, я не думал, перед началом собрания читать Иону. Как глубоко он говорит. Слушай, ну, исповедуйся ты, кайся на этом все дела. Но при чем здесь дети? О нет, надо и детей тоже. Ну ладно, ну детей, но при чем здесь скотина? Но надо и скотину. С запасом. Так глубоко. Поймите, зачастую мы боимся исповедоваться и каяться, идти к свету, потому что у нас грехи беззакония. И мы поверхностно обманываем. Ну, я же покаялась, я же исповедовался. Детали. Тебе будут заданы вопросы, если ты захочешь. Тебе будет предложено подумать глубже и покопать. И найти, почему это у тебя происходит. Итак, вопрос потери первородства. Если внимательно смотреть, то у евреев в 4 главе, мы как-то при других обстоятельствах исследовали это место Писания, сегодня к этой теме коснемся. 4 глава. С 10 стиха будем читать по 13 хотя бы. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих, а мы зачастую покоя не имеем во внутренности». Нету покоя. Ложный покой. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. А почему? Ибо Слово Божье живо действенно, острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Что оно судит? Судит помышления, намерения сердечные. Покажите, что оно здесь судит дела. Я не нашел, чтобы оно судило дела. Я не нашел, чтобы оно судило слова. Не нашел. Хотя Священное Писание говорит, от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Да, действительно, так написано, это правда. Но заметьте, что он сказал, что Слово Божие хочет рассудить и показать каждому из нас, чтобы мы судили что? Помышления и намерения сердечные. Не может быть греха, в который впал бы человек, если у него не будут осквернены сердечные помышления и намерения. Тогда или нет? Так вот, куда нужно идти и копать. А мы потом удивляемся, почему мы покаяться покаялись, исповедаться исповедались, а у нас повторы. Да никогда мы еще не исповедовались, никогда мы не рассматривали. Мы никогда так глубоко не смотрели начало своей жизни, откуда мы нахватали всего безобразия и беззакония. Что мы приняли и что мы передали дальше? Скажите, а почему мы так смотрим? А потому что мы не хотим ответственности, мы не хотим, чтобы эти вопросы были вскрыты. И мы потому поверхностно решаем наши вопросы. И мы собираемся предстать пред лицо Божье. И мы считаем, что мы так предстанем. Это есть самообман. Теперь коснемся еще одного из вопросов. Есть написано в Священном Писании, вот такое место. Мы сегодня бегло немножко коснулись. Исаия 47 глава. В прошлый раз мы тоже с вами этого вопроса немножко касались. В 47 главе мы прочитаем 10 по 12, чтобы вспомнить, и потом порассуждаем о некоторых вопросах. Исаия 47, 10. «Ибо ты надеялась на злодейство твое». Это может быть к сестре, это может быть к брату. В данном случае здесь описывается к Израилю, а фактически оно касается тебя и меня независимо. А теперь рассматриваем свою жизнь. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня». Это закон. Грехи, которые никто не видел, они не исповедуются. Если исповедуются, исповедуются в узком углу. А если исповедуются, исповедуются поверхностно, особенно если там есть приезжие, или особенно если не задаются никакие вопросы. Так, поверхностно. А почему? Потому что там есть серьезнейшее поражение. Мы этого коснемся сегодня. «Никто не видит меня. Мудрость твоя, знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я, никто кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется, нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами, множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей». Я хочу задать вопрос. А вы подумайте, пожалуйста, об этих положениях. Первое. Почему человек от юности до глубокого возраста не попал в грехах и не обнаружился? Никогда не задумывались? Мы немножко на неделе бегло-бегло это касались. На это сразу сильнейший ответ. Потому что демоны этого человека весьма охраняют. Дело дошло до того, что там уже демоны работают. Потому он уходил и не попадался. Следующий вопрос. Здесь говорится в этом месте Писания, что это поражение от юности. И следующее, это еще может быть поражение по наследственной линии. Я просто был удивлен многим вопросом. Как-то я тоже об этом вам рассказывал. В разных церквах мне приходилось работать с народом. И были моменты, когда я говорил братьям, что вот такие-такие души, мы должны их предложить, чтобы они зашли в братскую побеседовать. Странно, в этот день вообще их не существует на собрании. Или они под конец собрания исчезают, ты не успеешь их перехватить. Я думал, ну, наверное, братья не пободствовали и сказали, что вот готовься, мы с тобой побеседуем, и человек убежал. На следующий раз я взял и сказал более ограниченному количеству братьев, дабы избежать, ну, я имел такие подозрения. И сказал, что братья у нас будет собрание будет братское, вот таких-таких душ наш, да, чтобы мы с ними побеседовали, потому что они гибнут. Странно, их опять ветром сдуло. Либо их вообще не было на собрании, либо они ушли, прежде чем их успели предупредить. Думаю, да что же за искушение? В следующий раз я никому не сказал. И следил за своим языком, чтобы нигде не прошевелить. Даже по телефону не проговорить. Странно, но в назначенный день их опять нет. А кто их уводит? Я расскажу случай. Так случилось, что он, писятник, уже старец, только чтобы мы не судили. Я не знаю, где он теперь, в вечности. Боюсь, что мы его никогда не увидим, если сохраним свою жизнь в чистоте и святости. А может быть, Бог дал шанс для покаяния. Это тайна Бога. И он оставил писятничество. И он ушел в другие веротечения, которые менее духовности их интересуют. И так случилось, что один из братьев пришел к одному из своих друзей из другого собрания, другой церкви, не писятнического направления. А тот говорит, ты знаешь, у меня такой беседник, приходи. Я, говорит, зашел, как глянул, я узнал, этого старца мы уже сколько времени ищем, его духовное состояние очень тяжелое, дедушка Захар некий. Вот, я думаю, ну ладно, если он о Духе Святом ничего против говорить не будет, я, говорит, тоже буду молчать. И вдруг идет беседа, а тот знает Священное Писание, как ходячая симфония. Ему не нужно искать места Писания, он их наизусть называет. И где написано, и как понимать надо, и так дальше. Ну, заслушаешься. И вдруг раз, и тема выходит против Духа Святого. Ах, так ты пошел против Духа Святого, хорошо. Ты меня знаешь? Нет, не знаю, а я тебя знаю. Скажи, пожалуйста, дедушка Захар, а ты был крещен Духом Святым? Это уже разговор, знаете, на мечах. Тот говорит, был. А Дух Святой сейчас ты имеешь, или он тебя оставил? И он оставил. Дедушка Захар, а ты знаешь, чего он тебя оставил? Он говорит, не знаю. А он знал. Дело в том, что зачастую мы сидим на собрании и обманываем себя. И не так давно Бог заострил внимание. А как, говорит, ты смотришь вот на такой образ грехов, вот такой, вот такой, вот такой? Я говорю, это же люди погибшие. И, ну, они же, говорит, сидят в собраниях. Я говорю, да. Они участвуют в хлебопреломлении, да. Ну и дальше? Я говорю, так, сейчас будет пришествие, погибель. А ты видел их молитвы? Я говорю, видел. А куда эти молитвы деть? Еще и на иных языках. А скажите, пожалуйста, 10, 20, 30 лет находиться в блуде и молиться на иных языках. Нормально? Но только один ответ получается. Господи, душа стонет, душа скорбит, душа кричит. Не исключено. Не исключено. А что ты тогда тянешь резину? Что ты делаешь? Что ты не каешься? А ты в склоках, а ты в раздражении, а ты в гневе, а ты еще в каких-то грехах, неважно каких. А ты в пьянстве. И продолжаем то же самое. Вы знаете что? И вот этот дедушка Захар, разговор закончился, тот брат ушел. Быстренько связывается с другим братом вечером, говорит, ты знаешь что, нашел дедушку Захар, надо поехать, чтобы с ним побеседовать, подвести, говорит, его к покаянию, помочь, чтобы человек покаялся. Да, договорились. Рано утром, на следующий день, никто ничего не знал. Только эти два человека и Бог. Они договариваются, рано-рано приходят, вся семья еще спит, стук-стук-стук в двери, хозяева открывают, заходите с миром, принимаем. И говорит, это, а где дедушка Захар? Он говорит, мы не знаем где. Как не знаете? С ним что-то случилось. Он встал, ему не по себе, ему тесно, его что-то стало мучить, его стало мутить. Он сказал, не могу я здесь быть. Мы стали говорить, дедушка Захар, может быть, дети с вами нехорошо поступали? Он говорит, нет, нет, нет. Он создал скандальную обстановку, чтобы оправдать свой уход, собрал свои вещи и успел уйти или быть уведенный. Что вы скажете? Быть уведенным. Сколько раз нас, сидящих здесь, Бог подводил к покаянию, и нас увело от покаяния, от исповедания, от признания, от оглашения своих грехов. Кто увел? Не думаешь? И хочешь отделаться таким поверхностным исповеданием? Кого ты обманываешь? Кого? Это вот так очиститься, чтобы предстать перед лицом Бога? Такие серьезные вещи? Знаете что, как-то я вам рассказывал интересный вопрос, когда должны были изучить одну из змей. Громаднейшая, я не помню, 10, 15, 20 метров. Ну, умножьте фиты, в метре 3 фита, и того, значит, 30 фитов, там сколько, 60 фитов. Ну, кто в метрах, кто в фитах посчитать, что это такое. Я не знаю, какого размера она была. Взяли громадное стекло, так встали перед ней, кинокамеры стоят, там ассистенты стоят. И кто-то такой смельчак держит это громадное стекло, и, видимо, на колесиках его так не удержишь, оно же тяжеленное. И к змее, а змея раз и в стойку. Посмотрела, как прыгнула, как дала. Она не знала, что это стекло. От этого удара стекло разлетается в дребезги, и она падает, оглушенная, без сознания. Ага, учли. Учли все, кроме одного. Стекло сделали лучшее, толстое, с лучшей закалкой, которая теперь несколько ударов сильнее может выдержать, чем этот удар. И в следующий раз опять та же самая бригада приехали и стоят перед ней. Она постояла, посмотрела, и ее отшибленные мозги вспомнили, что то было стекло. Она сразу раз... И обходит это стекло, заходит сзади к тому, кто это стекло держит. Хорошо, что там, говорит, был сзади ассистент, помощник. И таким образом, когда она зашла сзади, чтобы, я не знаю, укусить или удушить вот этого держащего стекло, то ассистент схватил ее за горло, и там началась битва, ее скрутили, связали и так далее, и тому подобное. Потом, кажется, выпустили. А мне как-то Бог задал вопрос. А представь, что в следующий раз они опять идут. Вот такая же бригада. На что змея будет рассчитывать? Знаете, у меня такое интересное чувство произошло. Я говорю, я знаю, на что. Уже она не на стекло будет рассчитывать. И не на того человека, который за стеклом, а на того, который ее схватил. Я говорю, я понял, почему грехи, неоднократно соделанные в жизни, продолжают расти и становятся змеями по 36 метров. Помните, как я вам рассказывал о том, что Бог показал, что змей бросился для того, чтобы атаковать. Но Бог сказал, сражение не сходи, с ним отойди в сторону, и потом он ушел. Потом вы помните эту историю, этот змей увел с собой. Ну, слушающий да разумеет. Дело в том, что тогда была показана там самка. Змея. Она. Женский грех. Он просто подняла голову и опустила. А теперь пришло время. Бог занимается змеей, не змеем. Это серьезные вещи. Это очень серьезные вещи. Мы не будем двигаться дальше, пока мисс заклятая не будет взята из всех семей. Каждый проверяй заклятое своей семьи. Проверяй. Проверяй. Это очень серьезные вещи. Это более чем просто серьезно. Но милость Божия, она очень глубока. И Он очень хочет глубоко, чтобы нас подвести к покаянию и очищению. Читаем песни песней. 5 глава, о чем я обещал, что мы коснемся этого момента. И мы об этом не задумываемся. Так, просто читаем песни песней, 5 глава. Будем читать со 2 стиха. По 8. На 7 я думаю, что мы остановимся. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится». Я хотел бы заострить наше внимание, взаимоотношения церкви и Христа. Раз. Второй вопрос каждого из нас и Христа. Но сегодня хотелось бы заострить внимание каждого из нас и Христа. И вопрос «Я сплю, сердце мое бодрствует» – это «Я и ты». И вот голос моего возлюбленного, который стучится. Христос говорит, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Странные вещи. Как может быть такое, чтобы ангелу такой-то церкви, служителю, одной из немаленьких церквей Среднего Востока, в одни апостола Павла, в одни Иоанна, на острове Патмос, который был. И вдруг Бог говорит интересную фразу. Ему скажи, я стою у двери и стучу. Я не понял. Послушайте, я в своей двери не стучу. У меня есть ключ, я их открываю. Бывают исключения, ну, по ряду ключей оставил, или вещи большие в руках, или хочется, чтобы кто-то тебе открыл, или какие-то другие причины. Хозяин в свой дом не стучится, он просто входит. И слуги его должны ожидать его, предварить, что вот он уже приближается, чувствовать и открыть ему двери. Написано, тотчас ему отворит. Вспоминаем, да? Блажен тот раб, который ожидает возвращения господина своего в любую стражу, в любое время. День, вечер, утро, ночь, неважно. Как только постучит, так сразу же ему открыть. Образно говоря, тот только стучать, а ему раз и дверь открылась. Вот так Бог говорит одному из пророков, кто спрашивает, почему моя рана такая неисцельная, отвергает врачество. Он говорит, если ты обратишься, то будешь как мои уста. Не ты будешь обращаться к ним, а они. Получается, ты только скажешь «Господи!» и не успеешь сказать, а он тебе даст ответы, и будет уже действие. Вот что он говорит. Итак, здесь вопрос. Как это вдруг Христос стучится к служителю церкви в сердце? Это вообще непонятные вещи, правда, нет? Никогда не задумывались? А у нас, у тебя, у меня, он хозяин, или стучаться там надо? Или там нужно такое очищение, что ой-ой-ой-ой. А может быть, надо отлучение? А может быть, мы уже отлучены за образ наших грехов и беззаконий? И если мы не покаемся, то тогда нас ждет ужас. И если прервется жизнь, то я не знаю, как тогда петь псалом, встретимся ли мы с тобою? Обманывать надо будет и петь, чтобы люди не поняли, что ты знаешь, куда пошел человек. Потому что Бог открыл его образ и жизнь и хождение. И к человеку подходишь, а он говорит, у меня ничего нету, я свободен, я свободна. Ну, копаем дальше. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои ночной влагой. Она отвечает, я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги, как же мне марать их? Я не понял. Как ты можешь испачкать ноги в твоем доме, в твоей спальне? Никогда не задумывались? Я не понимаю этого. Как можно испачкать? На это причина есть. На это причина есть. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину. Значит, скважина, отверстие было, туда можно было руку просунуть. И внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. С рук моих капала мирра. Из перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его, не находила его, звала его, а он не отзывался мне. Дальше. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Скажите, сколько раз в жизни к нам обращался сам Сын Божий и говорил, «Дитя мое, там же у тебя грехи, я ж тебя останавливал. Мое сердце не сопутствовало ли тебе, когда тебе навстречу с колесницы повернулся человек, тот Нееман? Ты забыл это чувство, я ж тебя останавливал, я стучался, ты отказался. Нееман, теперь ты, не Нееман, а этот Гези, ты будешь теперь долго искать своего Господа». Вот так в жизни многих из нас случилось, и братьев, и сестер. Когда он взывал, мы не реагировали. Мы отперли наше сердце с опозданием. Стали его искать, найти не можем. Молимся, непробиваемая стена. И немалое количество стали жертвами тех, которые должны были быть стражами на стенах Иерусалима и говорить о том, что видят они возвращение Христа в Иерусалим. Они сняли покрывало с жен. И оскверненные жены на Сионе, в блудах жены, со стражами, которые должны были бы хранить истину и хранить народ. А теперь жертвуем. Что дальше будет? У Бога тупиков нету, но здесь ей пришлось глубоко раскаиваться. Глубоко вопиять пред Богом. Глубоко исповедовать свои грехи и беззакония. Он говорит, пойми, то, что ты попала в блуды, это есть глубочайшие причины, что ты не открыла своего сердца тогда, когда я тебе говорил еще в ранние годы. Ты не пожелала этого. А теперь ты докатилась. Докатилась до ужасов и беззаконий, до такой степени, что уже и стражи с тобою в блудах. Скажите, какая глубина здесь должна быть очищения покаяния? Скажите, какие взаимоотношения между нами должны быть братьями и сестрами? Скажите. Скажите, куда мы идем? О чем мы говорим, собственно говоря? О какой чистоте? О какой святости? О каком целомудрии? Знаете, когда на молодежном мы разбирали вопросы, как привести свою жизнь во имя Иисуса Христа? Я сегодня скажу один момент, я не думал говорить его, но сейчас оно и пришло. Ты, говорит, должен из стада, для того, чтобы принести пасхального агнца, выбрать его однолетнего. И ты должен его выбрать, выбор должен быть произведен на 10-й день месяца. И вот когда ты, говорит, возьмешь его от стада, какой он будет? Чистый, без пятна, без порока, правда? Не имеющий ничего. Прообраз невесты. Чистоты и святости. Принести себя в жертву Господу. Чистота, святость. Прообраз Сына Божьего. У него абсолютная чистота и святость. И он должен быть сохранен у тебя от 10 до 14 дня. Знаете, что здесь сказано? Только потом ты можешь его принести в жертву. Позвольте, я что-то скажу. Когда мы из мира греховного или из верующих семей принимаем Христа своим Спасителем, в этот день происходит величайшее чудо. Какое? Мы, грешники, стали святыми, омытыми, очищенными, наша греховная одежда снята, она выброшена, уничтожена в нашей греховной одежде, Христос был распят на Голгофском кресте, а Его одежда дана нам. В этот день произошло величайшее чудотворение. Мертвый духовно стал духовно живым. Преступник стал святым. Раб греха стал свободен от рабства любого греха. Иисус говорит, никто, совершивший чудо именем Моим, заметьте, вскоре не может меня засловить. Знаете, что он сказал? Если ты принял Христа по-настоящему, то вскоре ты не можешь согрешить, не можешь споткнуться, грехи тебя не могут тянуть. Ты в чистоте и святости. И до водного крещения с 10 по 14 день ты подтверждаешь, что в тебе это чудо. Ты подтверждаешь, что ты все преодолел силой возлюбившего тебя. Ты говоришь об этом. И ты вступаешь в завет с Господом, не споткнувшись, не упав. И ты действительно обещаешь Ему, правда, что чистую, святую, непорочную совесть, которую ты сохранил, потому что это чудо избавления произошло в тебе. Никто, сотворивший чудо именем Моим, вскоре не может меня злословить. А если мы не покаялись, а потом удивляемся хромоте в нашей жизни. Удивляться нечему. Удивляться незачем. Это не называется так очистить. Апостол Павел говорит, мы стараемся представить всякого человека совершенным в Господе. Вот так поставить пред Богом, вы знаете, ну позвольте, я не знаю, как сказать какое слово. Ну, Бог не огорчится. Ну, чтобы, ну, прицепиться не к чему было. Ну, придраться ни к чему не было. Я не знаю, как по-русски сказать, уже забыл эти слова. Это, представляете, сделано, ну все так сделано, и вот заказчик тот, вы знаете, какие у него вкусы? Какие вкусы у Бога? Какие требования? Какие у него запросы на чистоту? Скажите, у него такие запросы на чистоту, как мы сейчас сидим, чистые, святые, вот такие? Только честно. И мы хотим сказать, что в таком состоянии сейчас будет пришествие, мы идем в небо? Это такие у него запросы? Кого мы обманываем? Огонь не упадет до тех пор, пока до конца не будет сердце раскрыто. Мы можем даже вот сюда выходить, и здесь перед всем народом. Мы можем здесь исповедовать. Есть моменты, которые ты будешь исповедовать пред Богом. Есть, которые тебе понадобится выйти сюда. Но есть вопросы, о которых мы поговорим, если ты пожелаешь, пред лицом Бога при закрытых дверях. И там будут названы вещи своими именами, настолько глубокие. Настолько глубокие, что каждый из нас скажет, как сказал Исаия, «Погиб я, погибла я, во мне открылось такое беззаконие и мерзость, мы ищем заклятое, так вот оно, и я обманываю столько времени, что я хожу заклятое, я ищу, найти не могу». «Ищите, найдете, стучите, отворят вам». Значит, так мы стучим и так мы ищем, что столько времени найти не можем, или мы играемся в поиски. Льстим ему языком нашим. Послушайте, в свое время был сказан глубокий момент, когда Бог приговор определил Ахаву за его беззаконие, за то, что он творил в Израиле. И ему было сказано, что твой вопрос уже решен. И третья книга царств описывает 21 глава, 27 и ниже. Третья книга царств, 21 глава, с 27 стиха. «Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Елифе Свитянину, сказал Господь, видишь, как смирился предо мной Ахав, за то, что он смирился предо мной». Послушайте, приговор Ахава был отменен, который Бог сказал, что он постигнет его при жизни. А теперь переход делаем Бытия, 35 глава, когда мы обычно всегда при разных обстоятельствах исследуем момент покаяния или покаяния ли вообще, собственно говоря, у Рахили. У меня язык не поворачивается назвать это покаянием. Но я не могу ничего сказать, потому что Священное Писание не описывает. Но я понимаю, насколько ее муж был внимателен, когда он примирялся с Исавом, своим братом. Помните? Он послал наперед. Это подарки, которые я умилостивлю его лицо, потому что человек, понимающий, что будет месть, будет смерть и будет уничтожение, я должен умилостивить лицо. Если бы его жена Рахиль рассказала бы ему, что она украла идолов, и он о ней дал приговор смерти, то он бы сделал то же самое. Он бы направил эти стада и все направил бы туда и сказал, слушай, Лаван, забери все и забери своих идолов. Что хочешь сделать, только благослови меня. Спаси мою жену. Кто? Господи, а Бог не может спасти. Спаси ее. За глубочайшее покаяние, которое было у Закхея, Иисус сказал, ныне пришло спасение дому сему. А ты посмотри, а у этого человека в доме смерть. А чего мертвецы там пребывают? Мы сегодня коснемся этих мертвецов. Если Бог позволит, время страшно бежит. Бытие, 35 глава, Бог сказал Иакову с 1 стиха, «Встань, пойди в Вифиль и живи там, устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему, всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь, перемените одежды ваши». Хорошо, и отдали ему, и закопал, и выбросил. Скажи, пожалуйста, а чего это ты решил теперь только сейчас освящаться, потому что ты почувствовал, что тебе нужно с Исавом встретиться? Почему у тебя чувств не произошло? А куда она смотрела? Это же покаяние под шумок. Все выбрасывают, ну и я. Я не расскажу истории, откуда у меня эти идолы. Я не расскажу эти корни, почему я их взяла. Я не расскажу, почему они меня так сильно беспокоили. Я не расскажу подлинных причин, почему я папу своего обманула, и я села на верблюжье седло и под седло спрятала, и обдуривала его, как только могла, ссылаясь даже на женскую нечистоту. Обманывают и укрывают, потому что имеют в этом часть. Потому что это нравится. Потому что это поражение с детства. Те, которые не имеют поражения с детства, они быстрее выходят на покаяние. Те, которые имеют поражение с детства. И у тех, у которых поражение очень глубокое, и там уже руководят бесы, чтобы не дать душе покаяние. Там и удерживается душа. Из-за того, что время поджимает, мы будем быстрее двигаться. Иисус Навин, мы касались этого момента, 7 глава, С 16 по 19 стих заостряем наше внимание на объявлении, раскрытии греха. Иисус Навин, 7 глава, 16. Иисус, став рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, указано колено Иудина, причина, что там было заклятое встание. Дело в том, что было предложено освятиться, они все освящались, мы с вами разбирали, до какой степени они освящались. Если бы Ахан освятился глубоко, он бы это не довел бы до утра, он бы вечером бы принес и сказал: «Я имею дерзновение в Боге». Знаете, что сказать? Если Бог сказал: «Посмотри, как Ахав смирился предо мною, потому ненавиду во дни его». Я имею какое-то дерзновение в Господе сказать практически те же самые слова. Если бы Ахан это сделал вчера вечером, пришел бы и сказал: «Иисус Навин, я хочу рассказать тебе что-то. Ты сказал, что будем освящаться, будем искать заклятое. Не утруждай Израиля, я скажу, где это заклятое». Знаете, я был свидетелем, мы как-то с братьями посетили Северный Кавказ, старая история, приехали в одну из церквей, и Бог конкретно показал состояние церкви. Церковь как громадная ваза, напольная, не настольная, напольная. Полроста человека, красавица ваза. В нее, если калы, вы знаете, калы такие зеленые стебли, широкие зеленые листья, белые-белые восковые цветы, ну, красотища неописуемая. И когда в эту вазу ты ставишь, то ваза дополняет красоту калы, а кала дополняет красоту этой вазы. Это неописуемое. Это что-то чудо Божьего творения. Эта ваза лежит на полу, у нее щербина, очень громадный край, выломанный. Бог задает вопрос, говорит: это есть ваза церковь. И она должна была предо мною стоять дальше. В ней должно было быть наполнение сокровища живой воды. Дальше. В ней должны быть цветы. Она в таком поражении. И Бог обращается ко всему народу и говорит: «Скажи, кто виновен в том, что чаша, эта ваза, вот так вот упавшая с щербиной?» Как в дни Христа, в дни плоти, когда Он сказал: «Один из вас предаст меня». Один поднимается и говорит: «Братья, сестры, это из-за меня». И называет грехи. Он стал называть, что это заклятое, из-за чего поражение в Израиле. Не успел сесть, другой вскакивает: «Простите, это мои грехи». Кто-то говорит: «Мы закупали нелегально товар». Кто-то говорит: «Мы спекулировали», то есть по одной цене брали, по другой продавали. Кто-то поднимается и говорит такую фразу: «Простите, пожалуйста, это наш грех. Мы засватали девушку, оказалась она очень бедная. И мы сказали нашему сыну забрать слово. Он забрал слово под другим предлогом. И она осталась ни с чем. И он женился на другой. И его благословили. Его благословила церковь. Но он благословения иметь не будет. Правда, это заклятая. Это измученная ее душа. Теперь не разведешься с той, не женишься на этой. Уже поздно. Но теперь глубина, это не передать, это несколько часов шло покаяние, люди поднимались, и потом пошли грехи такого порядка, что пришлось искать: а вот эти грехи, пожалуйста, не при всех, а вот туда отдельно вы пойдете и там будете об этом говорить и рассказывать. А почему так происходит? Вот когда касается Бог, а зачастую Бог касается, результата никакого. Потом велел подходить по племенам Иуды, указано племя Зары, велел подходить племени Зарину по семействам, указано семейство Завдиева, велел подходить семейству его по одному человеку, указан Ахан, сын Хармия, сына Завдии, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву, сделай пред ним исповедание, объяви мне, что ты сделал». Не скрой от меня, еще раз. «Сделай пред ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». Послушайте, вопросы, которые можно было решить в отдельном углу, теперь будут решаться даже пред всем народом Божьим. Никуда ты не денешься. А почему? Потому что это уже экстренные меры по спасению твоей души. Скажите, пожалуйста, сколько из нас, сидящих здесь, пожелали принимать какие-либо экстренные меры для очищения своей внутренности? Скажите. Это очень довольно-таки серьезно. Я считаю, следующее место Писания, время очень жмет. Я даже не знаю, сможем ли мы глубоко дальше пройти. Следующий момент. Читаем Осии, 7 глава. 1 стих и 4. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема, злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, входит вор, разбойник, грабит по улицам». Заметьте, знаете, что он сказал? «Когда я врачевал мужа, открылось беззаконие жены. Когда я врачевал жену, открылось беззаконие мужа. Когда врачевал родителей, открылось беззаконие детей. Когда врачевал детей, открылось беззаконие родителей». Это серьезнейшее положение, при котором должно быть открытие всего этого. Но глубина, причина, почему оно не происходит, посмотрите, как здесь описывается в 5 главе. Осия, 5 глава. Я читаю 4 стих. 7 часть 7. 13, 15. Мы как-то читали. Смотрите, что написано. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему». Еще раз читаю. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему». Замечаем? Дальше, причина. «Ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали». Господи, почему ты так говоришь? Богу не укажешь. Бог сказал однажды Иову, а теперь припаяшься, припаяшься. Ну, времени один, подтянись, встань. Встань как муж, и мы с тобой по-мужски поговорим. Я буду задавать тебе вопросы, и ты будешь мне отвечать их, на них. Получается, что ты хочешь ниспровергнуть суд мой, меня осудить, а себя оправдать. Так не пойдет. Так не пойдет. Здесь конкретно говорится о глубочайшем вопросе. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их. Вот она и причина, почему мы не можем покаяться. Богу изменили. Мы замечаем, как глубоко и серьезно эти вопросы? Скажите, пожалуйста, а как мы решаем наши вопросы? Мы подходим так глубоко и говорим: «Боже, причина, что я не могу покаяться, вот она, основание, вот это?» Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из нас согласен на это? Просмотреть себя на этом уровне? Измена Богу, вплоть до того, что дух блуда уже вошел. Дальше читаем 13 стих и 15. «И увидел Ефрем болезнь свою, Иуда свою рану». Увидел. Дальше что они делают? «И пошел Ефрем к Ассуру, послал царя к царю Иарееву, но он не поможет исцелить вас и не излечит вас от раны». Странно, уже увидел, уже видишь, что нужно каяться, и ищешь любые способы для того, чтобы окольными путями решить вопрос своего спасения, своего очищения. Замечаете? А теперь слушай, что Бог говорит. 15. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Вот та и причина, когда мы не признаем себя виновными, потому что в нас вот дух блуда живет, вот потому мы и долго возимся с вопросами нашего покаяния и исповедания. Так написано. Так написано. И если мы глубоко коснемся этих вопросов, то увидим многие-многие вещи. Поскольку наше время уже слишком истекло, я читаю одно из мест, и мы будем молиться. Если воля Божья будет, и будет необходимость продолжить эту тему, мы ее продолжим. Но если она даже и не продолжится, то на этом уровне, насколько сегодня Бог позволил ее передать, я понимаю, что она очень глубоко касается нашей внутренности. Матфея 9 глава. 12 и 13 стих. Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научите, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И поэтому, когда мы будем молиться о вопросе: «Господи, помоги, чтоб с наших семей, с наших домов, с наших сердец, наших родных и близких, заклятое было изъято. Чтобы нам так очиститься, как только признаешь ты, а не так, как думают люди или как считаем мы. Потому что мы можем иметь вид благочестия, силы его отрекшиеся. И будем говорить, что мы вроде посвятили себя благочестию, а Бог говорит: ну я же знаю твою жизнь, твой образ хождения и твое состояние, в котором ты находишься. Господи, так глубоко очисти нас, так глубоко касайся внутренности нашей, чтобы ты смотрел на подвиг души своей с довольством по отношению очищения внутренности и сердец наших. Аминь. Молимся.